Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Я рада приветствовать сегодня в наших гостях вновь батюшка. А батюшка, благословите.
Бог благословит.
Дорогие друзья, священник, который сегодня у нас в студии, это православный священник, который живет в Германии. Священник, который один из регалий своих называет деятельность композитора, пианиста, дирижера. И отец Василий Куликов на рождественские праздники порадовал екатеринбуржцев двумя концертами. Мне бы хотелось сразу сказать батюшке слова благодарности, потому что, безусловно, музыка Чайковского — это вот для меня, например, возвращение в детство, в сказку о Щелкунчике. Конечно же, вот такое фортепианное исполнение этой удивительной музыки — это возвращение к мотивам любви, возвышенной, прекрасной. И вот действительно, когда слушаешь эту музыку, понимаешь, уже будучи человеком православным, к сожалению, мы православными стали чаще всего не с молоком матери, да? Так вот, удивительная музыка Чайковского дает понять человеку, православному человеку, насколько мы действительно созданы для неба, насколько в нас душа переполнена любовью к нам, Бога, и любовью, которую нам хочется вернуть на тот уровень, на который мы предназначены вернуться, да? И, батюшка, конечно же, очень интересно, вот как человек пришел к православной вере, к православным истокам, потому что, я повторюсь, мы все-таки чаще всего не с молоком матери обрели веру. Конечно же, очень хочется узнать о вашем приходе, вы священник, где он, как он живет. Конечно же, о том репертуаре и о широте зрительской аудитории, которая существует, то есть где вы бываете, где вы выступаете. И, безусловно, хотелось узнать о ваших корнях семейных, потому что я знаю, что батюшка Коми-пермяк, и как донесло в далекую Германию, казалось бы, совершенно других традиций, менталитетов. Батюшка, как вам живется и откуда что пошло?
Начнем с самого детства. Действительно, мои родители родились в Коми-пермяцком округе, и с детства и отец, и мать были по-настоящему глубоко одарены даром чувствовать прекрасное. Отец с самого детства так любил классическую музыку, он даже не мог понять, от чего это происходит. Самый характерный случай у него в жизни: в 16 лет он из деревни приехал в Пермь к родным, куда-то поступать. Приехал к родным, они ушли на работу, он стал отдыхать. Когда родные пришли, видят, что он сидит перед столом, и на столе он снял со стены радиоприемник и слушает музыку. Родственники чувствуют, что он их даже не замечает. Говорят: «А почему ты слушаешь эту музыку?» А он говорит: «Так это же такая великая музыка, и столько в ней красоты, что невозможно даже оторваться от нее». А они говорят: «А ты в 16 лет, ты пережил какое-то потрясение, может быть, какую-то боль или какую-то потерю?» «Нет, ничего не пережил, у меня все в жизни хорошо».
Нет, такое, батюшка, что человек понимает классическую музыку только после того, как он узнал жизнь.
Да. Это, конечно, неправда, потому что, видимо, то, что заложено в человеке изнутри, вот это дар Божий, удар понимать. И вот закончился этот разговор тем, что отец все-таки дождался, когда закончилась эта музыка, оказалась 9-я симфония Бетховена. И самое интересное, что и у меня в детстве с 3 лет было знакомство с этой знаменитой 9-й симфонией Бетховена. Еще называют ее симфония с хорами. Действительно, 4-я часть написана стихи Шиллера, знаменитого немецкого поэта, и на его «Оду к радости». Между прочим, очень близка к нам. Мы все время в акафисте говорим: «Радуйся, свете лучезарной, даровавший нам свет к небу» и так далее. Ко всем святым и Господу нашему Богородице мы все время обращаемся словом «радуйся». То есть это так близко все к православному духу. И удивительно, что именно вот эта музыка, 9-я симфония Бетховена, вообще имя Бетховена, именно немецкой музыки, притом в высочайшем своем воплощении. Теперь многие люди понимают, что идея высшего понятия духовной соборности, когда люди находятся под покровом одного Духа Святаго, великого нашего Господа и Творца, именно в православном духе, потому что неважно, где человек родился, в каком месте, в какие времена, главное, он достиг через свой талант того, чтобы помочь людям увидеть небо, соединиться этим духом. Ну, конечно, для нас, русских, это прежде всего, конечно, православная церковь. И никакого разногласия, никакого препятствия понимать духовную соборность Кирилла Бетховена нету. Говоря далее о том, как развивалось как бы мое отношение к православной церкви, конечно, многие годы мы даже не знали дорогу к церкви. Настолько была страшная пропаганда ненависти через воспитание так называемого идеологического порядка. Но удивительно, что музыка вот этих композиторов, и Чайковского, и Бетховена. Вообще, музыкальная школа была лучом света в ужасном темном царстве. Я не мог дождаться, когда я наконец закончу уроки в общеобразовательной школе, я смогу полностью погрузиться в звуки чистой красоты, потому что там никакой ни оскорблений, ни руганий, там такие гармонии, такие мысли, такие мелодии. Ведь вот самое интересное, что вот Бог дал нам удивительный дар, мелодию. Ведь у каждого человека свой голос, свое лицо, свой характер. Это дивная мелодия, потому что каждый человек несет мелодию, а композитор своим даром, он соединяет все эти мелодии в мощную гармонию. И вдруг люди узнают, что да, это музыка, которая мне очень близка. Или, например, люди, которые совсем не знали музыку, странно, а в ней я нахожу большое утешение, потому что в этом море звуков его душа звучит тоже. По-настоящему ценность вот этой музыки вечной, потому что с этой музыки можно выходить к любой аудитории, и вы будете понимать, не зная языка друг друга, будете понимать в самом главном, в духе божественном, в откровении, которое находится через талант. Вот это для меня было краеугольным камнем, почему я стал заниматься этой музыкой, именно классической. И вот вы спросили меня о коми-пиренских корнях. И мой отец в свое время, когда служил еще в Германии, он жаждал, горел заниматься именно музыкой. Ну какой? Только была возможность заниматься на баяне. И он достал немецкий баян, немецкий баян, вообще инструменты из Германии, сами знаете, это очень совершенные инструменты. Очень много трудился и достиг большого совершенства. Нигде ни у кого не учась, сам научился этому. И вот удивительное дело, он уже, когда я уже учился в музыкальной школе, сказал: «Сын, занимайся только на фортепиано». А я говорю: «Почему же? Ты же так владеешь хорошо инструментом баяна». Он говорит, что для баяна не написано и нет такого репертуара настолько великого и всеобъемлющего, человечески понятного, как для фортепиано. Мастерство и твое движение к людям будет настолько всеобъемлющим, ты всегда будешь счастлив, что ты владеешь этим инструментом. И этим инструментом ты будешь буквально королевски будешь обогащен музыкально и чисто духовно. Его слова бесконечно воплощаются в моей жизни. Говоря уже теперь о матери, мать моя была поэтесса, и как отец был с самого детства одарен, так же и мать была буквально с самого детства. Такой случай, ей было еще только 6 лет, она только поступила в первый класс школы. Это было в Купросе, это далеко от Кудымкара, в самой глубинке Компрямятского округа. И как-то мне рассказывала, что уже с самого маленького детства вот у нее поделились стихи. И одно стихотворение в 6 лет она написала, напечатали в окружной газете, то есть, получается, как бы по всей области вот этого Компрямятского округа. И директор школы, узнав, что это написала 6-летняя девочка, тогда еще звали Аля Баталова, он выставил всю школу перед тем, как объявить начало учебного года, поднял на руках и потряс ею перед всей коллективом школы и сказал: «Вот это наше будущее». Она даже заплакала, потому что ее шули ругают, потому что столько аплодисментов было. Оказалось, что наоборот, ее так хвалят. Она все время подтверждала, моя мать, звание поэтессы. Когда уже ее не было в живых, я как бы все время искал душу ее. Мне было очень тяжело без нее. Это мой был первейший друг, которому поверял все свои мысли, поэтические, музыкальные, идеи свои. Потому что главный тип музыки – это же очень важная идея. На что нанизываются звуки, на чем они стоят? На идее, духовной идее. И когда уже ее не стало, я очень тосковал по ней, переживал, где она, куда душа ушла у нее. И выпало счастье мне поехать в экспедицию в Компрямятский округ. Там познакомиться с очень известным в то время поэтом Компрямятским Василием Васильевичем Климовым. И он говорит: «Я ведь знаю, что вы ведь сын нашей знаменитой поэтессы Левтины Баталовой». Теперь вот она Куликова. И не знаю, рассказывала ли она вам, когда совсем еще была юной девушкой, объявили конкурс на лучшее стихотворение о Кудымкаре. Ну, это считается как бы столицей этого округа. Там участвовали вот в том числе я. Это бы я был уже знаменитым тогда поэтом. Вот. И представляете, и победила совсем юная девушка. Вот это все поэтическое, духовное с самого детства окружало меня в жизни.
Батюшка, ну теперь я не удивляюсь, откуда у вас столько экспрессии, которые на концерте и в жизни. Эти два творчества, и мама, и папа, у вас притворились. Хочется сказать, вы очень хорошо о музыке сказали. Кто-то из святых отцов сказал, что цветы – воспоминания рая на земле. Так вот, музыка, наверное, также близка. Самое близкое из искусств, которое напоминает нам о рае. Вот об этом вы очень хорошо сказали, но все-таки как вы пришли к священническому-то служению?
Для меня это мистика, ну, в смысле мистика в очень хорошем понимании. Когда я только-только родился, мать пригласила всех наших родственников показать меня всем, положила на стол, развернула меня и сказала: «Вот видите, родился сын, назовем его Василием, священником будет». Ты прошло много-много лет. Мне исполнилось уже 23 года, когда матери уже не стало. Видимо, пробил какой-то колокол. Когда не стало матери, я очень искал, как я говорил, душу. Мне было очень тяжело без нее. Настолько было, такой был дивный мой друг. Она и остается всегда моей, потому что все равно мысли, которые мы с ней обсуждали, это неисчерпаемые мысли счастья и радости. И вот удивительное дело, что после того, как я понял, что нигде я ее не найду, ее душу, только в церкви. И когда я уже решил уже пойти в церковь и стал молиться за нее, стал священником, и только тогда я успокоился и почувствовал, что теперь мы уже вместе, там где-то в необозримых далях святого счастья Царства Небесного. Потому что для человека Царства Небесного в словах порой невозможно высказать. А как вы сказали, вот что цветы, ведь не только цветы, все-все вокруг нас. Если мы будем смотреть на человека, его поступки дивные, все удивляет, ведь сказано, что дивен Бог во святых своих, деяний Господа нашего, все на земле. Вот, например, человек подойдет к морю и восхищается вот этой величайшей стихией, как все премудро собрано, соотнесено друг с другом, соразмерность, и сколько удивительных животных, и все где-то же совмещается в одном времени и в одном пространстве. И человек, если он понимает эту премудрость, он понимает, насколько он обязан Богу, что Господь дал ему видеть это великое счастье, видеть, наслаждаться, чувствовать, что ты часть этой всей дивной гармонии, и Господь ждет от нас, чтобы мы берегли эту гармонию и видели буквально в каждом проявлении, в каждом вздохе нашем, что все Господь слышит, чувствует и любит нас. А воля свыше, вот так все жизнь разворачивалась, так вела, ведь в жизни не бывает случайностей, все очень соразмерно, и самые разные повороты судьбы Господь дивным образом нас ставит в эти ситуации, что мы поступаем именно так, потому что человек, ищущий Бога, ищущий Его правду, и старающий всеми силами слушать Его знаки, значит, нужно таким образом поступать, чтобы было именно угодно прежде всего Ему, нашему Творцу. Говоря о музыке, я в тысячи раз убеждался, я мне сказала однажды мать, я все время играл ей все новые сочинения, я все время делился с ней и рассказывал, как я вижу эту музыку, как я чувствую. Вдруг она мне однажды останавливается и говорит: у тебя абсолютно точно получится то, что ты через эту музыку не только сам будешь радоваться, но и восхищать людей, с кем ты будешь общаться через сцену или через, вообще через жизнь свою. Развивай дар слова. Потому что людям очень всегда радостно, когда перед исполнением, перед концертом, ты будешь хотя бы несколько слов говорить о том, что ты хочешь исполнять. Потому что, знаете, как очень интересно сказано, музыка действительно всесильное искусство, но музыка начинается там, где слово бессильно.
Батюшка, ну вот очень часто православные люди приходят к вере и понимают, что есть вот эти высшие уровни. Это Библия, это литература духовных наших учителей, есть молитвенное пение. И отказываются от художественной литературы, от классической музыки. Вот ваша жизненная стезя показывает то, что не надо от этого отказываться. Просто нужно знать, где приоритеты. Безусловно, высшая музыка – это молитва. Но классическая музыка – это ступень к тем высотам, о которых мы просто вот действительно не слышала ухо и не видела глаз. Батюшка, у меня просьба вернуться к своему приходу. То есть, где вы начали служить? Еще в России, да, я так поняла?
Да.
И вот как вы оказались-то на германской земле?
Знаки, которые мне Господь подсказывал в жизни, очень удивительные. Когда я еще учился в Московской консерватории, мне предлагали сразу две аспирантуры. Учиться там и по композиции, и по другим предметам. Один из моих преподавателей, знаменитый музыкант, профессор Леонид Исаакович Ройзман. Я учился у него в классе органа в консерватории в Москве. И вот он мне сказал: вот вы отказались, я слышал, от аспирантуры по композиции. Видимо, у вас свой путь. Вы человек серьезный, и вы возвращаетесь в родную Пермь. Так как вы не получаете здесь аспирантуры, вы получите ее в Церкви Христовой, Православной Церкви в Перми. Идите туда, вы там завершите все ваше окончательное образование. Он был сам по вероисповеданию католиком. Но удивительно, он точным образом прозрел, куда мне идти дальше. Очень мудрый был человек. Я приехал в Пермь, и, конечно же, все мысли мои обратились взором на церковь. Я очень долго пел в церковных хорах, всю, как это, кухню изучил, и алтарные работы, и чисто клиросного пения. 10 лет, обычно считается, где-то 3 года надо петь. И все, как бы старался найти свою дорогу, как просто композитор, и пианист, и дирижер. И вдруг так все получилось, что вот буквально самым скорым образом, за одну неделю, от деканов священники меня поставили служить в церкви. Поставили на самые передовые участки работы, на телевидении, на радио, работа с военными, солдатами, разговор с самыми разными, разными группами людей, которые нуждаются в духовном слове и авторитет музыканта, потому что стать музыкантом, ведь это же очень большой труд. Вот Господь, видимо, так и совершает в один миг прямо все. По газетам написали, что вот известный музыкант, композитор в Москве выступает везде, и вдруг стал священником.
Башка, значит, рукоположен в Перми, в каком храме?
Рукополагали меня в Свято-Троицком храме кафедральном, где находится, называется Слуцкийская церковь. Ее все знают, она на горе находится там. А служил я все 3,5 года, который был в священском сане, в церкви всех святых. Это на кладбище. Тоже известна очень церковь. Это две церкви, и Троицкий собор, и Всесвятская церковь. Храмы, которые не закрывались во время гонений на церковь. Какое-то время там не было службы, полгода во время войны. Но и они не разрушались как таковыми, и там не использовались. Да, слава Богу.
Башка, это какие годы, когда вас...
Рукоположили меня в 97 году, и в Германию я уехал в 2001. С этого года начались мои концерты. Я держал такой огромный объем произведений. Я мог играть целый месяц, каждый вечер концерты, не повторяясь ни в одном произведении. Это, получается, 25 программ. Я с этим багажом въехал в Германию и играл концерты. Я познакомился с одним священником католическим из Польши, отец Анджей, случайно при том, на одной из наших служб в Феодосийской церкви в Перми была огромная служба, посвященная какому-то большому празднику, я даже не помню какому. В качестве приглашенных был отец Анджей Гжибовский, католический священник. У нас церковь прямо рядом, через дорогу были в Перми. Подходит ко мне этот отец Анджей, говорит: «Маэстро, вы это действительно вы играете столько сочинений?» Я говорю: «Конечно, а вы можете сыграть?» Я ему сыграл уже при встрече, там, где вот он живет, у него пианино было, и он об этом рассказал в Германии своим коллегам. Они не поверили, сказали, что православный священник не может так играть, как вы рассказываете. Пускай он приезжает к нам сюда. И действительно устроили концерт в Баварии. Притом это был просто культурный обмен между как бы Россией и Германией. На одном из концертов присутствовало, специально, видимо, они так пригласили, чтобы посмотреть, более 80 священников. И я чувствую, что настал звездный час. Надо доказать, что такое православная церковь этому всему гордому католическому миру. И я, конечно, выбрал такой репертуар. Там был Бах, Бетховен, моя музыка была именно от духовной как бы жизни православной церкви. И результатом того было, что весь зал, и в том числе эти все 80 священников, стояли и аплодировали православному священнику. И подошел главный руководитель этого всего мероприятия и концертов и сказал, что маэстро, отец Василий Куликов, в всем мире католическом, мы все, говорит, играем на инструментах, и на флейте, и на органе, и на фортепиано, и на скрипке, и на виолончели, многие играют. И мы вообще-то думали, что православные где-то за спиной у нас плетутся. А оказывается, они далеко у нас впереди. Вы понимаете, для меня это было вот самым лучшей наградой. Моя работа через музыку, через искусство проповеди, звуков, потому что если работать правильно, сильно, мощно, духовно наполненным, с молитвой, конечно, прежде всего, просить помощи у Богородицы, у всех святых, у самого Господа Иисуса Христа, то результаты превосходят всякие ожидания.
Не случайно вы сказали, что католические священники все музицируют. На Руси это было испокон веков. Практически все с детства проходили клирос, ведь все пели на клиросе. Церковная музыка, она была достоянием каждого. К сожалению, сейчас мы только к этому возвращаемся. Соборная молитва, соборное пение, музыкальная культура, она неотъемлема, она дана Богом. И вот как раз такая показательная сцена у вас была в Германии. Батюшка, ваша пастырская служба, насколько она простирается?
Приход у меня совсем небольшой. Я могу сказать, что за границей люди, к сожалению, приезжают туда чаще всего не отдавать что-то себя, а сыто жить и ничего не делать. Германия, к сожалению, имеет такую странную особенность, что люди, которые приезжают туда, люди, не работая, многие годы живут за счет Германии. Такой феномен в Германии теперь есть. Я приехал туда ни в коем случае не сыто жить и не сладко, как говорится, существовать в этой Германии. И чем подкупил моих прихожан, прежде всего немцев, которые мне помогают сейчас там, они видят прежде всего, что я работаю там изо всех сил, с которыми мне только возможно. Очень важно сказать, что многие русские, приезжающие туда, совсем забывают свои корни. Православная церковь для них уже теперь уже почти не существует. Если существует, то только в каком-то совершенно иллюзорном виде. Никакой реальности они к ней не испытывают. Чаще всего русские люди, к сожалению, бывают там, все сектанты. Чаще всего люди приезжают туда, становятся еще более безбожными, чем были даже здесь в России. Я теперь понял задачу, почему туда я приехал. Я приехал туда, конечно, к немцам. Немцы приходят на мой концерт, они ждут от меня именно русского взгляда, русской души, русского подъема духа, потому что вот этого им действительно не хватает. Они понимают, что у них, в принципе, все есть, у них будет действительно очень хорошо организовано, все спланировано, они планируют просто невероятно, очень четко и ясно. Мы делаем работу просто изо всех сил, все мои друзья, которые мне помогают, которые участвуют в моей работе, мы очень счастливы. В общем, вот в этом смысле, конечно, я нашел вот эту свою работу, вот ту, по сердцу, которую искал, в общем-то, с самого детства. Я говорил вам, что мой отец когда-то служил в Германии в той русской армии, которая охраняла правопорядок в Германии от фашистских идей. Но удивительно, отец, прослуживший там почти что 3 года, вернулся на родину, и никогда в течение всей своей жизни я не слышал мысли, которая бы являлась бы оскорблением немецкого народа. Да, была война, это была страшная, ужасающая ошибка народа, но народ, многие люди понимали, что фашизм это был позор для всей немецкой нации, это был позор во все времена. И отец мой сказал: вот ты вырастешь, ты обязательно станешь музыкантом, я вижу, как твои успехи, что ты закончил консерваторию в Москве, при том музыкальную школу закончил по одному факультету, музыкальную училище по 2 факультетам, а консерваторию уже по 3. И он сказал: обязательно постарайся так, чтобы ты переехал в Германию, потому что в Германии не хватает русского духа, вот этой огромной, величайшей широты души, глубокое проникновение в радость, потому что действительно немецкие музыканты, к сожалению, не отличаются вот таким разнообразием божественного проникновения духа в музыку. Им это не хватает, конечно. И музыкальные педагоги, и, конечно, школы как таковой там нет. Есть Московская консерватория, есть в России. И вот сейчас играю уже по многим-многим городам, встречая и очень многих музыкантов, и получая прямо их оценку, я специально кладу альбом, впечатление, восхищение. Это не потому, что я, допустим, такой хороший. Я все цветы, все подарки, которые люди приносят своими словами в альбом, я все уношу к ногам Господа. Потому что я знаю, что мне Господь дал только эту радость из концертного зала перенести в ближайший храм и положить к ногам Господа. Потому что все его. Он мне дал всю мою жизнь, родители мне дал жизненную дорогу и путь земной мой устроил. И Пресвятая Богородица, которая, конечно же, защищает нас всех от всех напастей. Могила моих родителей находится в Перми. Пермь для меня в этом смысле является как бы землей обетованной. Там, где я всегда, я не смогу оторваться от этой земли никогда уже. Отец и мать с двух сторон питали меня своими мыслями, идеями, настолько помогали, буквально одним словом, одним предложением могли меня направить настолько сильно, мощно.
Батюшка, смотрите, как характерно. Люди, которые не почувствовали корней родных, они уходят в другие страны, и они теряются.
Теряются, да.
Но те, у кого остаются вот эти корни, посмотрите на наших великих писателей, которые ушли за границу, вынужденно, да, вот после революции, допустим, они жили воспоминанием о родине. Это воплощалось в творчество. Это те корни, которые питают человека. Батюшка, но все-таки о своем приходе.
Приход у меня совсем маленький. Приход вообще в Германии у меня было очень много. 3 прихода у меня было в Берлине. Больше года у меня был приход во Франкфурте на Майне. Я теперь понимаю, почему у меня там был приход. Мне Господь показал места, где родилась Александра Федоровна. Я так почитаю царскую семью. И мои прихожане во Франкфурте на Майне, конечно, сразу привели меня в Дармштадт, где родилась принцесса дармштадтская Алиса и Элла, потом стала Александра и Елизавета Федоровна. И повезли меня в церковь, где они, конечно же, были. Ради них построил Николай Александрович, Николай II, построил церковь в Висбадене. Висбаден вообще-то считается столицей вот этой всей земли Хессен. Я там в этом храме был, красивейший храм, там даже наружные стены расписаны орнаментом из белого камня, это такая красота была. И когда заходишь в этот храм, что удивительно, с правой стороны от алтаря огромная колонна, и рядом с этой колонной следы 2 человек. И так и написано, здесь стоял великий император Николай II и императрица Татьяна Федоровна. Я как живым поклонился им, стопочками поцеловал даже это место, великий моим соратникам, как говорил Николай II, славянскому делу. Славянское дело – это русский дух, великий, непобедимый русский дух. Человека можно убить, но победить его нельзя. И вот они погибли, мученика смертью, в страшных, ужасных условиях приходилось им их претерпевать, эти муки. Но мы, русские люди, вот мой приход, все мои друзья, мы живем этим русским духом и духом царского почитания. Наш приход очень маленький, совсем небольшой. Но как сказано, что будьте солью мира, то есть имеется в виду приводить людей в состояние духовной возвышенности, силы. Как Пушкин когда-то говорил, чувства добрые, я лиры пробуждал. И вот мы духовным своим присутствием мы пробуждаем силой Духа Святаго, молитвой и просто своим стоянием в духовной православной истине. Так и должно быть.
Как называется храм, в котором вы служите?
Храм называется Святой Блаженной Ксении Петербургской. Но вообще, как такого храма там ведь нету. У нас там Росток был весь разгромлен во время войны. Это город Росток на берегу моря. Там живого камня не было. Все здания, все были разгромлены. В Берлине их 3 храма находятся. Хотя огромный город, но храмы там совсем маленькие. Есть храмы в Гамбурге, в других городах. Во Франкфурте на Майне как такого храма нету. В Дармштадте есть маленькая церковь Святой Марии Магдалины, построенная Николаем Александровичем. Очень красивая церковь, но они совсем-совсем маленькие. Раньше это было все зарубежная церковь, теперь мы уже в одном целом являемся, слава Богу. Но дух православный в зарубежной церкви исключительно слабый. Ни духом, ни радости, ни возвышенности совсем нету. Надо в России этот дух брать. Вот я думал, что в России как тяжело людям и как здесь трудно. А когда приехал туда, ужаснулся, что там никакой силы, абсолютно никакой силы в людях нету. Потому что они оторваны от России. В России нужно ездить, любить Россию, поклоняться. Здесь вот все места, где поставил царь. Храм на крови, вот это сердце России. Вот здесь вот вся тайна возрождения России происходит здесь, в Екатеринбурге.
Скажите, пожалуйста, храм Ксении Петербург просто домовый, видимо?
Конечно, это домовой храм, да.
Сколько у вас обычно там собирается на воскресенье?
Ну, не больше 10 человек, да, 10, ну, 15 человек. Приезжают из других городов, у меня очень большие дружеские связи, так и остались с Франкфуртом. Потом очень много друзей у меня в Дюссельдорфе, в Кёльне, людей много вот так вот остались. И в других городах мы все время дружим, приезжаем к ним, когда можем. Слава Богу, радость большая, великая у нас общение, да-да-да. Я служу каждый день, я две работы, это музыка и храм. Нет у нас храма, где вот престол стоит, допустим, там, где другие не служат, у меня нет, к сожалению, Тименца, просто есть само присутствие у меня как священник. Там очень трудно. Самое главное, что я приезжаю к вам, освящаюсь на службе маме, и вот это для меня самое главное основание.
И вот ваша композиторская стезя, вы приезжали на царские дни, вот именно с репертуаром о царской семье, да? Расскажите, пожалуйста, о ваших произведениях.
Вы знаете, эта музыка родилась просто удивительным образом. Она родилась именно в Германии. Когда-то я еще, когда приехал из консерватории уже в Пермь, вдруг неожиданно родилась музыка, называется «Плач Марии Магдалины на Голгофе». Мария Магдалина являлась одной из величайших святых. Притом знак у нее был поставлен перед ее именем, равнопостольное. Постолы были им всегда его ближайшие ученики, которые несли учение Христова, еще пока темный и совершенно мрачный мир. Но удивительно было, что женщина настолько, вот эта удивительная ученица его, прониклась духом сострадания, его страдания на Голгофе, и то, что он исцелил ее от тяжелой болезни беснования, и она сердцем почувствовала настолько глубоко, беспредельно глубоко его правду, его силу, которую он пришел, Господь, возвещать здесь людям, свет Царствия Небесного, что она всю свою жизнь отдала на служение своему учителю. Первые слова услышал мир через ее слова о воскресении Христова. Даже апостол Петр не поверил ей и посчитал ее слова пустыми. Потом постепенно пришел к мысли, что все, что говорил Господь до этого, все воплотилось в жизнь. А первыми звуками радости была Мария Магдалина. Я сочинил ее в 92-м году. И удивительно было, что много лет прошло с тех пор, когда вдруг неожиданно, я очень хотел, чтобы Господь мне дал продолжение вот этой иконе. И когда я только приехал в Германию, вдруг пошла музыка, прямо потребовала своего разрешения, пошли друг за другом несколько уже другим сюжетам, в том числе царской семье, музыка написана прямо в те минуты, которые они погибали в доме Ипатьева. Музыка, посвященная святой иконе Пресвятой Троицы, которая является главным нашим понятием нашего поклонения Святой Троицы. Это носитель всего божества, всей благодати. Это уже это сверхчеловеческого понимания. А Господь раздал, Господь вот и просит, чтобы я исполнял ее. И удивительно было, что немцы, которые далеки от всего православного, говорят, что как похоже это на то, что изображено на иконе. Это очень для меня важно было. Ну и, конечно же, одна из икон, к которой я очень бережно к ней отношусь, это победа Архангела Михаила над адом. Такая великая победа, такая сокрушительная добра над злом. Притом мы знаем, что Архангел Михаил ведь не только грозный воевода, он и нежный наш защититель, когда мы ищем этого покровителя. Но когда он стоит перед всеми, кто противится церкви, один из самых грозных наказателей всех, кто хочет мечом и войной пойти на Россию против православия и вообще против всякой святыни. Здесь они находят просто непримиримого и непреодолимого борца против них. Воевода, который никто никогда еще не побеждал. Все, кто вставали против него, против кого он ополчался, терпели самое сокрушительное поражение. И в честь победы великой, притом это событие изображено, которое еще только будет, его еще не было, это окончательная победа Архангела Михаила и со всем Архангельским собором его, который будет уже после того, как уже времени уже больше не будет. Время закончится, как ценность, через которую мы еще можем получить добродетель, совершить милосердные поступки свои, всю свою жизнь провести. И вот время, когда закончится, и Архангел Михаил соберет всех ангелов, всех святых, и они с победоносным шествием в сторону дьявола и бесов низвергнут их в такую пучину ада, и навсегда будет побеждено зло, и оно не будет терзать тех, кто будет бороться за счастье быть Царством Небесным.
Очень много граней, о которых хотелось бы узнать из ваших уст. Я еще раз напомню нашим слушателям, сегодня у нас в гостях был отец Василий Куликов, священник, композитор, пианист и дирижер. Напомню, что этот человек живет в Германии, но родился и корнями связан, и они очень крепкие на нашей земле, в Перми. Я думаю, что отец Василий будет гостем в царские дни, собирают всех со всего мира. Действительно утешительно слышать, что в далекой Германии, которая действительно духовно от нас отстоит. И, конечно же, очень приятно, что на этой земле, германской земле далекой, звучит голос композитора, который музыку и собственного сочинения, и классическую наполняет духовным смыслом. Отец Василий открывает для многих слушателей. И самое радостное, что германские слушатели это чувствуют. Чувствуют даже наши иконы посредством музыки. Это дорогого стоит. Большое спасибо, Господи, благословите.
Бог благословит. Счастья вам, дорогие радиослушатели. И главное помните, что на земле у нас точная дорога к Богу. Дорога к Богу через церковь. Только церковь может человека поднять и вознести до самых величайших духовных и святых истин. И, дорогие мои, достигайте это Царство Небесное. Какие драгоценные слова нам Господь сказал, когда оставлял сей мир. Будьте совершенны, как совершен ваш Отец Небесный. Так что нам есть над чем работать, есть куда направлять все наши душевные силы, и чтобы не было никакого отчаяния и уныния, берите свою душу в руки духовные и идите навстречу Господу, и Господь вас никогда не отпустит от себя. Счастья вам, дорогие мои, и любите друг друга.
Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». Храни вас Господь, и до новых встреч.